2009 год, лекция 12, Агни-йога о здоровье. Планета наша больна. Мышление человечества окутано мраком. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, землетрясений, нарушение климата обрушиваются на планету. Это же разновесие проявляется и в человеческом организме, в котором стихии земли, воды, воздуха и огня выражены во всей полноте. Это разновесие сопровождается ростом всевозможных болезней, которые, как, например, рак, становятся угрожающими психическими заболеваниями. Усилилось одержание и принимает широкие формы. И пока дух человеческий не проснется, и пока не переродится мысль, равновесие стихий не установится. Все есть единое, и все связано между собой. Новая эпоха будет сопровождаться изменением пространственных токов и астрологических условий планеты. Если планета войдет в гармонию с ними, то на Земле установится мир и преобразится мысль коллективная. Если же нет, то катастрофы мирового порядка или частичной не избежать. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 581. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние, говорил святой Серафим Саровский. Этот великий старец мог исцелять от самых тяжелых болезней, и многие, кому он помог, становились на путь духовной жизни. Здоровый дух может обеспечить человеку и здоровое тело, но большинство вспоминает о духовности, о вере в высшие силы только тогда, когда здоровье физическое покидает их. Тогда человек обращается к врачам и целителям, к Богу и просит помощи. Космосу тоже требуется здоровое человечество, потому что смысл жизни человека на Земле – это служить одухотворению материи, что является главной целью жизни Вселенной. Каждый человек – это генератор и преобразователь энергий. Земное человечество настолько погрязло в животной самости, что такое определение предназначения человека, данное в Агни-йоге, многим кажется фантастичным. Но люди, знакомые с физикой и химией, не отрицают закон сохранения энергии. Он один из основных законов природы, известных западной науке. К большому сожалению, земной человек не считает себя носителем и преобразователем энергии Вселенной, а воспринимает себя только как материальный объект Земли. Учение Агни-йоги или учение огня доступно только тем, кто небо видит живым, кто понимает существование множества миров во Вселенной, множество энергий земных и внеземных, кто сознательно принимает участие в жизни Вселенной. Учение огня – это не свод нравственных поучений, это учение о космической нравственности. Нравственность и творчество – вот основа здоровья человечества в целом и каждого человека в частности. Самое прекрасное на свете – это самое таинственное. Тот, кто не способен удивляться и восхищаться, скорее всего, уже умер, и глаза его потухли, просто он сам еще этого не заметил, – сказал один мыслитель. Как рождение, так же неизбежны и старение, то есть износ материи земного человека, и его смерть. Порождение и смерть – чисто земные понятия, как вечная энергия космоса, так вечна и энергия каждого человека. Как многообразна энергия космоса, так же многообразна и наша энергия. Земное существование – только часть цикла преобразования энергии. Вселенная живет по своим законам, по своему плану. Жизнь человечества и каждого человека тоже входит в план Вселенной, тоже подчинена ее законам. Никто не может обойти космический закон гармонии, выпасть из него, какой бы серой мышью ни был человек. Почему мы не желаем изучать законы космоса? Что нам мешает? Жизнь на Земле в какой-то мере самостоятельное плавание. Здесь оно начинается плотским рождением и заканчивается плотской смертью. В это плавание человек отправлялся много раз, и в дальнейшем будет много раз снова отправляться. От того, как прошел очередной рейс, будет зависеть успех последующих странствий. Далее поговорим о здоровье человека, о возможностях его сохранения, чтобы хватило запасов жизненных сил на долгое плавание, а следующие плавания были бы еще успешнее. Прежде чем начинать разговор о здоровье, следует хорошо изучить строение человеческого существа. Человек состоит из семи частей космической материи различной плотности. Из этих семи частей зрима только одна седьмая часть. Это наше физическое или плотное тело. Остальные шесть частей обычным, малоразвитым физическим чувствам недоступны. Есть ясновидящие люди, которые в зависимости от степени своего духовного развития видят какой-либо фрагмент той или иной части. Каковы же эти части? Великий вестник космической иерархии света Елена Ивановна Рерих в своих письмах сотрудникам пишет: «К семеричному подразделению человека я сделала малое добавление. Первое. Физическое тело. Второе. Эфирный двойник, называемый низшим астральным телом. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. Третий. Прана. Жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. Четвертое. Кама. Животная душа. Или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. А. Кама-манас. Низший ум или интеллект. Б. Кама-рупа, форма, субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии. Пятое. Манас, самосознание, или мыслитель, высший разум. Шестое. Будхи, духовность, духовная душа, в отличие от человеческой, животной души, проводник, через который проявляется атма. Седьмое. Атма – дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всем космосе. Но, приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует обобщать. Так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и низшее астральное тело, которые рассеиваются после смерти, это лишь аспекты или состояния нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас, низший и высший, по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, жизни и сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Конец цитаты. Два высших принципа, шестой и седьмой, имеются в человеке и во всей окружающей природе, от камня до сознательного существа, как потенциальность. Идея эволюции заключается в том, что скрытые потенциальности должны быть развиты в активные силы. Говоря о составе человека, мы привыкли пользоваться терминами «дух», «душа» и «тело». Термин «тело» весьма точен. Чего нельзя сказать про «душу» и «дух»? Где между ними границы? Как они устроены? Грубо говоря, к животной душе следует относить все принципы низшей триады – низшее астральное тело, тонкое тело и низший ум, кама-манас, за исключением физического тела. Дух – это верхняя бессмертная триада, треугольник атма, будхи, манас. В сложной системе, которую является собой человек, наиболее развиты низшие принципы человека, то есть физическое тело, низшее астральное тело, тонкое тело. Низшее ментальное тело или низший ум, рассудок, интеллект, у большинства земных людей развит слабо. Находясь в мире физическом, человек еще не научился контролировать этот мир. Из материи мира тонкого построено тонкое тело человека. В этот четырехмерный мир выходит тонкое тело человека во сне, а также после смерти. Тонкий мир представляет большие сложности для осознания. Духовный интеллект находится еще в состоянии формирования, а высший разум – это удел лишь небольшой части высокодуховных людей. Физическое, тонкое и ментальное тела смертны. Личность сосредоточена в них. Служение себе, своей личности, есть служение тому, что приходящее, и смертно. Отречение от себя, от своей личности, есть утверждение своей бессмертной индивидуальности и достижение ступени жизни сверхличной. Личность – это только орудие, инструмент, слуга индивидуальности, служба которого заключается в том, чтобы собрать для нее, для своего властелина, нужный опыт земной и знания. Это единственная цель и смысл существования личности. Житие для себя, для интересов самой личности как таковой, бессмысленно и нелепо, ибо все связанное с личностью умирает, и от нее остается только лишь тот духовный материал, который индивидуальность может приобщить к своим нетленным накоплениям. Каждый поступок, чувство и мысль можно различать, оценивать и анализировать по этим признакам, то есть потому, идут ли они в сокровищницу индивидуальности или же подлежат разложению, уничтожению и смерти вместе с физическим, тонким и ментальным трупами, оставляемыми каждый раз в обороте цикла каждого перевоплощения. На Земле все три оболочки связаны вместе и переплетены между собой в своих проявлениях. Физическое или земное сознание пользуется всеми тремя оболочками или в равной степени сразу, или с преобладанием какой-либо из них. В припадке бешеной злобы доминирует астрал, при решении математической задачи – ментал, при насыщении пустого желудка – плотное тело. Но, конечно, к каждому из этих явлений добавляются и вибрации остальных проводников. После смерти на плане астральном сознание сосредоточивается в астральном теле и на астральном плане и действует там совместно с менталом, но уже без физического тела. После смерти астрального и тонкого тел человека жизнь сосредоточивается в ментальном теле и существует для человека и реален только тот мир, в котором он живет в данный момент. Жизнь во всех мирах по сознанию, и все они служат полями сбора элементов бессмертия для роста и развития индивидуальности. Но ученик помимо всего учится тому, чтобы еще при жизни земной овладеть всеми тремя проводниками для сознательного, отдельного и независимого проявления своего сознания в каждом из них на планах астральном, тонком и ментальном так же свободно и просто, как проявляется его сознание на плане земном. Развитие сознания – процесс глубоко индивидуальный, зависящий от усилий каждой личности. Большие перепады в сознании людей – прямое этому подтверждение. Мы хвалим аюрведическую медицину. Многие тысячи лет составили целые пласты мудрости. Каждый народ на протяжении всей своей истории имел какие-то опасности, и он должен был сам позаботиться о себе, учиться противостоять им. Вспомним накопленный опыт медицины Китая и Тибета. Но есть опасности всечеловеческие. Их надо в первую очередь изучать и иметь методы профилактики. Целителем-победителем будет тот, кто соберет лучшие цветы этих знаний. «В наше время, — говорит Карл Густав Юнг, — забыты древние истины, гласившие о смерти ветхого человека и творении нового, о духовном возрождении и прочем старомодном мистическом абсурде». Юнг был уверен, что подлинная история развития человечества хранится в психической организации каждого из нас. Пока человек жил как стадное животное, у него не было собственной индивидуальной души, так как она ему была не нужна. Достаточно было верить в ее бессмертие. Человечество вышло за рамки детской веры, в которой оно было рождено. Теперь душа человека стала собственным фактором. С ней прежними мерами обходиться нельзя. Мы уже давно не молимся Богу дождя при засухе, не просим у Бога огня наказания нашему врагу. Эти ритуалы отошли в прошлое с развитием человечества. Но пришли новые знания, которые утверждают существование высших сил, способных защитить человека, если он соблюдает законы космоса. Человек свободен относительно так же, как все в мире относительно. Лозунги «Человек – Бог на земле», «Человек – царь природы» оказались лживыми. Человек не Бог и не царь на этой земле, не им писаны законы ее существования. Законы Вселенной человек знать обязан, чтобы не поплатиться своим здоровьем и в первую очередь своим духовным здоровьем. Земляне создали науку психология, которая основана на примитивном плотском опыте, но не на высоких эзотерических знаниях. Человек сокрушен своей собственной природой, он не достиг господства над природой, как внешней, так и внутренней. Зато достиг он дьявольского совершенства в таком лжегосподстве. У земного человека сейчас полностью отсутствует понимание собственной неполноценности по отношению к природе. Против него убийственно восстает его собственная душа. Если бы психология, став вдруг истинной наукой и опираясь на прошлый опыт, учитывала бы духовный опыт Востока, законы природы и основой считала бы духовное развитие человека, то ее помощь человечеству была бы неоценимой. Человек теоретически согласен, что у каждого есть душа, но только увидев собственным зрением эту душу, все безоговорочно вроде бы в нее верят. Человек делит мир на видимый и невидимый, а доверяет только видимому миру плотной материи. Большинство человечества так и живет с уверенностью «чего не вижу, того не существует». Душа человека имеет созвучие с сущностью Бога. Можно назвать это соответствие архетипом Бога. Не обязательно ходить в храм, мечеть или капище, совсем не нужно причащаться и исповедоваться, но иметь Бога в душе означает следовать тем законам природы, которые даны свыше, и своей свободной волею не противостоять им. Агни-йога – великое учение строителей Солнечной системы, данное нам через русских Николая и Елену Рерихов, через людей активных и высоко духовных. Дано для того, чтобы человечество Земли могло получить правильное направление в жизни, в науке и практике для сохранения своего здоровья как психодуховного, так и физического. Елена Петровна Блаватская, основавшая Теософское общество в конце XIX века, также говорила и писала о большом значении духовности в жизни человечества. Увлечение Востоком плюс большие психические способности привели Блаватскую к высоким космическим знаниям. Своих духовных учителей она нашла на Востоке. Она была с ними в контакте до конца жизни. В древних манускриптах говорится о великих посвященных. Тот, кто хочет проникнуть в тайны священного огня и объединиться с ним, как йоги объединяют свою душу с универсальной душой, сначала должен соединить свое тело и душу с землей, своей матерью, с человечеством, своей сестрой и с наукой, своей дочерью. Конец цитаты. Высшие силы всегда оказывали помощь человечеству в трудные, особо критические периоды его существования. Появлялись люди, способные повести к свету. Через них силы света давали знания о законах космоса. Вся информация в виде высоких учений приносится на Землю дозированно, по мере того, как человечество дозревает к их восприятию. Высшие силы строго соблюдают правило «не убий», то есть информация должна нести человечеству больше пользы, чем вреда. Блаватская в статье «Наука жизни» пишет, что такое жизнь. Сотни наиболее глубоких философов, множество ученых и опытных врачей задавало себе этот вопрос, но практически безрезультатно. Покрывало, которым окутан предвечный космос, и таинственное зарождение жизни никогда не было приподнято так, чтобы это удовлетворило серьезную и искреннюю науку. Чем больше люди официального знания пытались проникнуть через его темные складки, тем сильнее сгущалась эта тьма, и тем меньше они видели, ибо они подобны искателю сокровищ, который странствовал по всем морям в поисках того, что было зарыто в его собственном саду. Поэтому ни биология, ни физиология не являются наукой. Конец цитаты. Современный человек считает, что его физическое и психическое здоровье зависит только от питания, отдыха и движения, в конечном счете от якобы материального достатка. Космическое учение Махатм Агни-йога говорит о других принципах, обеспечивающих наше здоровье. Здесь так много факторов, которые люди веками наблюдали, выработали определенные правила и рекомендации, но теперь просто забыли, отбросили, как ненужное пещерное прошлое или предрассудки старины. Так ли это? Агни-йога обращает внимание на связь нашего здоровья с окружающими условиями и нашим жилищем. И хотя учение дано силами света в 30-х годах 20 века, но и сейчас это так же актуально, как и 80 лет назад. Экология неразумными «трудами» в кавычках человека только ухудшается. Отравленная окружающая среда ухудшает здоровье человечества, но не восстанавливает его. Человечество грешит на бесконтрольное развитие техники, недостаточную экологическую безопасность химических веществ, создаваемых человеком, и т.д. и т.п. Но больше всего на окружающую среду действует не результат материальной деятельности человека. Больше всего мыслительная деятельность человечества создает ужасное состояние околоземного пространства. Чистота пространства, чистота тонкого мира планеты способна справиться со всеми ошибками человеческой деятельности на Земле, но именно тонкий мир загрязнен до опасного человеческой безнравственности и всяческой преступностью. Низменные злобные мысли, зверское раздражение и постоянное недовольство жизнью, созданной самими же, недовольство друг другом создают пространственную грязь, которая против самих же землян и оборачивается землетрясениями, эпидемиями, наводнениями, ураганами, цунами, катастрофами и тому подобное. Это главный, основополагающий фактор ухудшающейся жизни, а все остальное – лишь воплощенные формы безнравственности человечества. Нерациональное использование природных ресурсов, которые традиционно обеспечивали жизнедеятельность людей, будет продолжаться еще долго. Головари человечества, якобы в поисках новых источников энергии, ничего не ищут, надеясь на то, что до момента гибели планеты им, этим лютым врагам человечества, хватит нефти и газа. Без всякого анализа вредных выбросов на организм происходит использование вредных для окружающей среды материалов, пестициды в сельском хозяйстве, атомные станции в теплоэнергетике, атомные, водородные, нейтронные бомбы в армиях. Умышленно бесконтрольное применение вредных веществ в природе ведут человечество к гибели, катаклизмам в природе и к полной потере связи со своей колыбелью Солнечной системой. Цитата. «Люди тяжко страдают от наплыва новых и трудных заболеваний. Им даются новые наименования и пробуются новые лекарства. Но болезни растут и растут, и поражают все больше и больше людей. Они не щадят уже ни детей, ни взрослых, ни стариков. Отсутствие сознательно утвержденных в организме огней понижает сопротивляемость тела. Уже сказано было, что от огненных волн будут погибать толпами. Огненная профилактика срочно необходима. Глухота людей поразительна. Бич ужаса заставит уши открыть и глаза протереть, лишь бы только не слишком поздно сделали это». Грани Агни-йоги, том 7, параграф 296. Следствие бездумного использования научных разработок, недостаточные научные исследования резко ухудшили здоровье человечества в целом, привели к появлению новых заболеваний, в том числе в 20 веке резко возросло количество психических и нервных болезней. Во многих случаях землянами используются технологии пещерных времен. До внедрения тех или иных материалов и технологий нужно спросить ученых, как влияет все это на психическое и физическое состояние человека, провести длительное научное исследование. Здесь нужно соблюдать главный принцип «не навреди». В некоторых странах Востока используется система фэн-шуй. Это искусство отношения к окружающему миру, основанное на древних традициях, искусство гармоничной жизни человека и природы, человека с другими людьми и с самим собой. Искусство фэн-шуй всегда развивалось в русле даосской традиции. Дао – это дословно «сияющая пустота», незримый источник форм и образов вещей в материальном мире. Практика фэншуй рассматривает Землю как живую сущность, наполненную энергией. Эта энергия или помогает в жизни человеку, или ослабляет его силы и здоровье. В Древнем Китае мастеров фэншуй называли врачевателями жизненной силы. Сейчас принципы фэншуй возрождаются, но только в практическом применении основных положений, без объяснения духовной основы. Рельеф земной поверхности, ее вибрации, создают естественный фон местности. Когда человек вмешивается, осушает болото, выравнивает холмы, строит высотные здания, то он создает этим уже искусственную, а не естественную среду для своего обитания. Такая среда ослаблена нарушением природной энергетики. Строить жилье в такой искусственной среде нужно очень осмотрительно. Только положительная энергетика дома способствует крепкому здоровью и долголетию его обитателей. Дом считается прочным, если все его части гармонично сочетаются. Ни одна часть дома не должна перевешивать другую или нависать над ней. Стабильность дома обеспечивается крепким, правильно заложенным фундаментом, который в свою очередь должен учитывать все особенности почвы и района застройки. С той поры, как человек начал строить свое жилье, он строил его по-разному – в степи или в горной местности. Форма дома зависела от вековых традиций и особенностей местности, но не только. Сейчас крупные города создают такую искусственную среду, в которой не учитываются никакие природные факторы, способствующие гармонии энергий местности и человека, живущего в мегаполисе. При современном архитектурном невежестве их невозможно просчитать. Чем больше город, тем сложнее бороться за здоровье человека в нем. Такой парадокс стал возможен потому, что человек, эгоист, ощутил себя не только хозяином земли, но и возомнил себя ее душеприказчиком. Землянин значительно превысил свои полномочия и рассчитывается за это здоровьем, лишениями и всяческими страданиями. Следует обратить внимание на стены земных домов и квартир и на те помещения, где человек работает. Это та среда, в которой землянин проводит большую половину жизни. Благополучна она или нет? Тут требуется научное исследование влияния всех компонентов строительных материалов на здоровье людей, а также исследование качества каждого из примененных материалов. Это возможно только при высокоразвитой науке и технике. Например, строители используют песок, древесину, природные материалы, а их качество зависит от состояния месторождений и лесов, где это все добывается. За 20 век радиация стала настоящим бичом человечества. Если материалы добываются в местности с повышенным радиационным фоном, то и здания будут радиоактивными, превышая уровень, допустимый для всего живого. Речь не идет о местностях, подвергаемых прямым радиационным облучениям. Военные и научные полигоны, атомные станции, места добычи и переработки радиационных компонентов, места их захоронения. Влияние среды обитания не так быстро сказывается на здоровье, но оно не менее пагубно для всего живого на Земле. Агни-йога обращает внимание на разницу дома из кирпича или базальта, из гранита или мрамора. Есть большая разница между стенами из металла и дерева, между дубовыми стенами и сосновыми. Где человек спит? В железной постели, несущей части из металла, или в деревянной? Много веков назад люди называли постель из древесины ладьей, чтобы здоровье и жизнь человека она ладила, сохраняла и улучшала. В древние времена отец для своего ребенка сам делал колыбель из тех сортов дерева, которые использовались веками для этих целей в его семье, с которыми созвучна была душа его. Они использовались славянами из поколения в поколение. Разве возможно сейчас соблюсти эти прекрасные традиции? В общей массе славяне забыли свой золотой век. Дети, выросшие в городских противоестественных условиях, совершенно далеки от природы, они не только ее не понимают, они о ней знают совершенно недостаточно. А если знают, то из чужого, но не из собственного опыта общения с естественной средой. Как наше жилище и все, что в нем находится, влияет на наше самочувствие? Тысячелетия назад уже было известно, что древесина и отдельные металлы имеют лечебные свойства. Знания об этом потеряны. и забыты, а в итоге болеем, имеем неврозы, слабоумие детей, рак, СПИД и прочее. Агни-йога советует развивать наблюдательность. Каждый для себя должен развивать ее, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье своей семьи и здоровье человечества в целом. Мы знаем о вреде топлива различных видов. Сколько осталось мест, где горят в печах и каминах березовые и дубовые поленья? А сколько кухонь оснащены газовыми плитами, которые весь день выделяют вредные вещества, ими напитана вся наша пища? Для здоровья семьи особенно важна кухня, где готовится пища. Нельзя долго оставаться у места приготовления пищи, потому что такая работа собирает на кухне темных гостей, о которых современный человек и не подозревает. Особенно пища кровавая, к чему относится все, что содержит трупные разложения – мясо, рыба. Агни-йога рекомендует использовать кровавые продукты только в холодном, копченом виде и только тогда, когда вы испытываете большие физические нагрузки. Эманации пищи, особенно кровавой, бьют не столько по физической энергии человека, сколько по его психической энергии, по основе благополучия и здоровья. Разные вероучения со многими постами даны в помощь. Но и теперь эти спасительные культовые практики стали несовместимы с нашим образом жизни. Физическая и умственная работа в неестественных условиях требует больших затрат энергии, а восполнять их нечем. Современные фрукты и овощи зачастую содержат больше вредных веществ, чем полезных, а их стоимость многим не по карману. Известно, что все городское население вынуждены такие продукты покупать, а не выращивать самим. Цивилизованность и плотская комфортность жизни человечества возрастает, а здоровье почему-то ухудшается. Агни-йога советует не держать в доме грязную воду. Домашние фонтаны и аквариумы – рассадники нежелательных для человека гостей. Следует воду менять как можно чаще. Нельзя также держать в вазах срезанные цветы, увядающие, имеющие гнилостный запах. Вообще стараться дарить и держать дома живые цветы в горшках, а не мертвые трупы, подлежащие разложению. Сохраните хотя бы для себя в квартире чистый уголок. Поставьте там кресло, на которое кроме хозяина никто не должен садиться. Вещи сохраняют долго энергетику человека, который тесно с ними соприкасается. Понаблюдайте. Полон дом гостей, а спустя какое-то время хозяева хворают, у них не ладятся дела. Всегда в доме в старые времена была гостиная, то есть комната для гостей. В наше нищее время мало кто может выделить такую комнату под гостиную. Чаще всего у нас такая широкая душа, что каждому посетителю дома разрешаем дойти и до спальни, посидеть на нашей кровати, а то и полежать. Как правило, мы же не знаем, чего больше у нашего гостя, светлой энергии или темной. А как это потом аукнется на нашей психической энергии, то есть на нашем здоровье? Человек должен заботливо охранять чистоту воздуха, особенно в спальне. При сне происходит выход человека из своего плотного тела, когда тонкое тело спящего человека посещает свой мир, тонкий мир нашей планеты. Физическое тело человека может оставаться без защиты, и притяжение к нему по созвучию нежелательных темных гостей в это время – неминуемо. Это происходит в том случае, если у человека довольно много своих темных энергий и отсутствует связь с силами света. Наше тонкое тело покидает свое физическое тело гораздо чаще, чем мы думаем. Прямая обязанность по охране своего здоровья – создать для тонкого тела самые лучшие условия. Мята, эвкалипт, смола сосны и кедра служат хорошим освежителем пространства. Мяту можно выращивать в доме среди комнатных цветов, сушить на длительные периоды и располагать в жилище. Подушки могут содержать некоторое количество сушеной мяты. Чаще надо проветривать спальню, закрывая форточки только в сырую погоду. Чистота окружающего воздуха – это уже забота всего человечества. Все промышленные предприятия отравляют нас своими выбросами, как бы их ни фильтровали. Лучшее, что может изобрести в этой ситуации человечество – выделить в своих городах промышленные и «жилые» в кавычках районы, а между ними создать естественную природную зону. Средств для такого разделения у человечества не хватает. В отдельных странах, Япония, Китай, например, не хватает свободных территорий, а может просто не хватает знания и желания быть здоровым. Для человека необходим постоянный обмен с праной космического пространства. Полезны омовения, теплые ванны и купание в море в теплое время года, но без резких движений в воде. Правда, все перечисленные средства пользы не принесут, если человек не нашел и не осознал смысла своего воплощения на этой планете, если он не установил крепкой связи с силами света Земли и Солнечной системы. С развитием техники и растущим усилением самости человека, когда он стал чувствовать себя неким богом на Земле и забыл о самой Земле и других планетах Солнечной системы, где все глубоко взаимосвязано, наша планета стала задыхаться от разрушительной человеческой деятельности. Свободная воля человека, устремленная во зло, отсутствие интуиции и чувство сострадания ко всему живому привели земное человечество на грань гибели. Мы удивляемся грозным землетрясениям, цунами, ураганам и катастрофам, уносящим тысячи жизней. Привыкли к затяжным ливням и смерчам, даже додумались имя давать каждому смерчу и ждем следующего. Природа планеты мстит нам за такое сатанинское отношение к ней, а мы называем эти явления естественными природными процессами. Невообразимо жуткий позор земного человечества – это всевозможные войны. Особенно опасны войны с применением больших разрушительных энергий. Человек сбрасывает многотонные бомбы в горных массивах, ведет так называемые эффективные боевые действия. Если проявить наблюдательность, то можно отметить, через некоторое время возникают не только в этом районе, но и на той же широте крупные землетрясения, наводнения и прочие стихийные бедствия. Природа дает нам ответ за такое злобное к ней отношение. Если устремление психической энергии человека может вызывать как бы судороги кончиков пальцев, то какие судороги Земли может вызвать психическая энергия целых толп людей, ведущих военные действия, полных злобы и стремления к уничтожению друг друга? Сколько грязных гостей посетят поле битвы, усеянное кровавыми пятнами и трупами? После военных действий народ страдает. Он не только морально страдает, терпит лишения от разрушений и голода, он еще и попадает в длительно сохраняющееся поле темной энергии злобы и ненависти. Сколько же надо привнести светлой энергетики на этот клочок земли, чтобы на ней установились равновесие, гармония и здоровье? Человеческие потери оплакиваются в каждом доме, а это тоже негативная разрушительная энергия для тонкого и ментального миров. Люди, погибшие раньше своего срока в войнах, так же как и самоубийцы, не находят покоя вне физической жизни. Их энергии плоских желаний, как мусор, длительное время вращаются в низших слоях надземного мира, закрывая доступ праны на землю. Человеконенавистничество дошло до коренных способов уничтожения себе подобных – газами, отравляющими веществами, радиацией, биогенетическим оружием. Это ведет к полному уничтожению всего живого в природе. Разве такое может пройти безнаказанно для обитателей Земли? Газы и злоба с планеты не улетучиваются, а остаются на долгое время. Мы же не хотим жить в комнате, стены которой пропитаны мышьяком, сулемой, ртутью и прочими ядами. Но мы сейчас живем среди природы Земли, которая все наше варварство и весь наш маразм сохранила на себе за многие-многие тысячелетия. Очень вредны все последствия разных войн для здоровья человека. Лишь преступное невежество землянина может привести к мысли, что он наносит вред якобы только врагу. Эманации психоментальных и физических ядов остаются и для многих последующих поколений. Хотя современный обыватель припишет болезни и смерти детей и внуков чему угодно, но не своей разрушительной деятельности в прошлом. Изготовление в больших количествах ядов и смертоносного оружия уже само по себе наносит вред на больших расстояниях. Их накопление просто подписывает смертный приговор человечеству. И что же, кто-то когда-то задумался над этим? Нет. Лишь единицы из всего человечества. Люди имеют работу на химических заводах, в научных институтах. Миллионы служат и живут за счет наличия армий в государствах. Человечество Земли во главе с глупыми и бесноватыми главарями загнало себя в тупик. Оно почему-то забыло свои прошлые цивилизации, которые, согласно космическому закону абсолютной справедливости, были вмиг погребены в чреве Земли, например, Атлантида или Лемурия. Каждый человек забыл, что он не сам по себе, он лишь частица, очень мелкая частица человечества Земли, которая спасется только единством, добрыми помыслами и любовью, только к своему ближнему и к своей Земле. Спасется человечество и будет развиваться гармонично в первую очередь знанием космических законов, и не только соблюдением писанных людьми законов общежития, не только знанием физических и химических законов, но и тех, которые тысячелетиями прописывались как нравственные обязательства и дошли к нам как сказки, сказания, мифы. Среди научных достижений человечества самыми позорными останутся ядовитые газы, психические яды, атомные станции, ядерные бомбы и биологическое оружие. Все последствия изготовления и применения этих античеловечных изобретений обнаружатся лишь в будущих поколениях. Их масштабность может просто уничтожить все живое на Земле. Последние века земной человек строит свое жилье, выбирая место постройки по стоимости жилья, наличии свободного места под строительство, близости к работе, родственникам или к чистой, без обилия работающих предприятий, зоне поселения. При этом совершенно не рассматривается вопрос, чистое или грязное по энергетике место под постройку он выбрал. Наблюдения могут показать, что есть дома, где жильцы почему-то часто умирают, тяжело болеют, семьи дружные почему-то распадаются, а порой и гибнут после переезда в такое жилье. Ведутся ли в государственных масштабах такие наблюдения? Застройка городов и поселков ведется, исходя из разработанных самими людьми стандартов. Поверхность Земли, как и ее кора, живет и дышит. Это живой организм, как и все на планете. Нужно изучать энергетическое дыхание живой планеты до того, как строить, а не когда беда на этом месте следует за бедой. Сейчас в заселенных городах и поселках есть небольшие площадки или большие площади почвы, которые очень плохо влияют на психику людей. Строят ли в этих местах жилища и предприятия? Конечно, строят. Место расположения жилья сказывается на психическом и физическом состоянии людей. Но как? Темные дилетанты об этом не задумываются. Требуется вся наблюдательность жителей, строителей, проектировщиков, медиков и ученых, чтобы энергоопасные участки коры планеты не попадали под строительство жилья и помещений, в которых люди проводят длительное время. Восточное учение фэн-шуй эти принципы разрабатывает и совершенствует, не учитывая многие факторы. Оно просто декларирует условия, которые способствуют тому или иному благоприятному для человека фактору. Принципы построения жилья, расположение мебели и людей в этом жилье могут свести до минимума вредные действия, но проблемы коренным образом они также не решают. Земной человек вынужден заботиться о своем теле. Тело, в отличие от духа, не вечно. Как можно менять место жительства, дом, так каждый человек от одной земной жизни к другой меняет и свои тела. С каждым рождением мы получаем новое тело, с учетом своих прошлых воплощений. Тело – это здоровье и возможность благополучного существования на Земле. Агни-йога называет физическое тело плотным телом человека, временным домом для бессмертного духа. Плотное тело может болеть от неправильного функционирования отдельных органов. С чем же связано такое функционирование? В первую очередь с внутренним состоянием человека, а потом и с окружающей тело средой. Любая материя, погруженная в ту или иную среду, обязательно дает на нее реакцию. Ткань, погруженная в серную кислоту, просто сгорает, растворяется. Древесина в воде гниет и разлагается. Железо от действия воды и воздуха ржавеет и рассыпается. Примеров можно привести много, но все они аналогичны тому, что происходит и с плотным телом человека в отравленной окружающей среде. но люди пока выживают даже в самых неблагоприятных условиях. После американской ядерной бомбардировки Японии прошло более полувека, и до сих пор живы перенесшие ее люди. Человек – материя, имеющая собственное сознание, можно сказать, сознательная материя на Земле. Он лучше других организмов приспосабливается к окружающим условиям. Отдельный человек выживает в прямо-таки неприспособленных, губительных для существования жизни условиях. Почему? Болезни нашего плотного тела напрямую зависят от состояния нашего тонкого и ментального тел, которые питаются, как и физическое, психической энергией. Эту энергию человек получает от своей Земли и от Солнечной системы. Ею он снабжен от рождения, но ее запас ограничен. А другим источником является сам человек, его психическое состояние, напрямую зависящее от моральных и нравственных принципов. Агни-йога говорит, врач мог бы сказать больному, припадок корыстолюбия у вас, или анемия сомнительности, или камни предательства, или чесотка сплетен, или удар ненависти. Все, что вредно для окружающих и исходит от нас, вредит в большей степени и нам самим. Возьмем для примера черную магию. С помощью энергии мага или экстрасенса, усиленной за счет энергии темного астрала планеты и за счет энергии окружающих людей, маг добился устранения наших соперников. Это действительно возможно. Нанести вред другим с помощью черной магии, то есть энергии тонкого мира, гораздо проще, чем принести пользу. Но всякие насильственные действия вызывают в природе противодействие или обратный удар. Мы, как правило, совершенно не знаем, чем обернется для нас эта «помощь» в кавычках черного мага, наличием какой неожиданной болезни у себя, детей или внуков аукнется наше глупое желание навредить другому. Это психическое насилие или магия может вызвать онкозаболевание у нескольких поколений. Просто ухудшается наша карма за счет антиэволюционных неэтичных действий. Страдают и маги, как правило, это тоже онкозаболевание. Опухоли – это сбой в естественном процессе роста, старения и смерти материи, тканей, органов человека. Эти процессы тоже происходят под действием нашей энергии и энергии окружающего пространства. Нарушение циркуляции энергии жизни может вызвать не только болезни, но и травмы, несчастные случаи со смертельным исходом и прочие отклонения. В Древнем Китае была создана система комплексной психофизической саморегуляции с целью наладить правильную циркуляцию праны внутри организма. Ею живет наш организм. Она определяет все положительные и отрицательные изменения в нем. Концепция праны является базовой для восточной культуры. На Запад она пришла сравнительно недавно. Оздоровительный эффект от занятий любой из оздоровительных систем Востока состоит в том, что используется единство физических и психических функций человеческого организма. Практика цигун или хатха-йоги – это физические и дыхательные упражнения в сочетании с концентрацией внимания. При систематических физических занятиях отмечается значительное снижение деформации позвоночного столба, улучшение его подвижности, укрепление связок, костей, увеличение силы мышц. Гармоничная тренировка всех систем организма, включая центральную нервную систему, способствует концентрации внимания, развитию памяти, умению управлять своим физическим и психическим состоянием. В результате занятий наблюдается улучшение сердечной деятельности, стабилизируется давление, повышается выносливость к физическим нагрузкам. В древности о теле заботились гораздо больше, чем сейчас. Тонкое понимание нужд тела хранилось многими поколениями. Мы гордимся цивилизацией, понимая под этим возможность ухода за своим телом и созданием комфорта для него. Мы окружаем себя изысканной мебелью, кондиционерами. У некоторых в квартире есть все, от душа до джакузи для омовения тела. Наши кухни оборудованы газовыми, электрическими, микроволновыми и другими видами печей для приготовления пищи. Наши спальни оклеены фотообоями и так далее. А знаем ли мы, что хорошо для нашего тела, а что нет. Человек, усложнив окружающую его технику для ухода за собой, упростил до безобразия требования собственного тела. В древности очень тонко различали минеральный состав воды для омовения тела каждого человека. Теперь миллионы людей моются одной и той же водой из крана, оставив ее качество на откуп небольшой группе людей. Эти люди, в свою очередь, создали общие минимальные правила ограничения вредности химических и физических примесей в воде для бытовых и хозяйственных нужд. Остальные свойства воды, которые ежечасно пользуются миллиарды людей, остаются, как говорят, за кадром. Источники воды, созданные для питания живой природы, стали источниками общего пользования и для людей, и для машин. То, что человек получил на планете Земля от Создателя Земли и Солнечной системы, полностью испорчено и потеряно. Земля не справляется с последствиями деятельности человека уже почти тысячелетие. Естественное восстановление земельных ресурсов, воздуха, воды, основных уникальных компонентов нашей планеты, стало невозможным. Также становится невозможным и восстановление психической энергии человека, поддерживающей и обеспечивающей функционирование плотного и тонкого тела. Стоит вспомнить, как бережно относились египтяне к состоянию беременности. Уже в начале беременности храмовые врачи по астрологическим данным будущего ребенка определяли нужные минеральные и растительные воздействия. Сами роды никогда не сопровождались такими физическими страданиями, как сейчас. Плод матери становился объектом целенаправленного выращивания здорового ребенка с учетом тех особенностей, которые должны были проявиться после его рождения. Очень внимательно и тонко подходили в древности к поддержанию деятельности органов тела человека. Совершенно разные ароматы применялись для темени, для области сердца, для конечностей. Главное внимание уделялось сердцу, этому вечному двигателю жизни человека. Не забывали древние о лечении сердца магнитом. Блаватская в книге «Черная магия в науке» писала, что в период Ренессанса в Германии один ученый-теософ, философ, огненный, как он себя называл, вновь открыл некоторые из утраченных секретов фригийских жрецов и Асклепия. Это был великий и несчастный из-за ненависти невежд физик-оккультист, величайший алхимик своего времени Парацельс. Этот гений был первым из тех, кто в средние века публично предлагал действие магнита в качестве средства для лечения болезней. Это он предложил применять и использовал для лечения различных мышечных и нервных заболеваний намагниченные психической энергией браслеты, пояса, кольца, ожерелья и ножные браслеты. Его магниты лечили намного более эффективно, нежели это делают современные электрические кольца. Ван Гельмонт, преемник Парацельса, и Роберт Фладд, алхимик и розенкрейцер, также применяли магниты в лечении своих пациентов. Месмер в XVIII веке и маркизм де Пуиссегюр в XIX веке также следовали по их стопам. Месмер использовал, кроме магнетизма, электричество, металлы и различные деревья. Его основной доктриной было учение алхимиков. Он верил, что все металлы, а также деревья и растения, обладают сродством и несут в себе в скрытом виде торсионную связь с человеческим организмом. Все во Вселенной развелось из единой гомогенной первоначальной субстанции, разделенной на неисчислимые виды материи, и все они обречены на возвращение обратно. Древние умели укреплять нервы и намагничивать по их потечению нервного вещества. Уже само наложение того или иного металла на тело дает определенную реакцию. В частности, жировые отложения препятствуют тонкому воздействию, поэтому в древности старались уничтожать жировые отложения, применяя растительные масла, растворяющие жиры с их ядами. Такой уход за плотным телом человека способствовал получению дополнительной психической энергии из ауры Земли и от Солнца для поддержания жизнестойкости организма. Нам всегда следует помнить, что невидимое духовное солнце, скрытое за видимым солнцем, является источником всякой жизни в нашей солнечной системе. Мы даже не задумываемся, как положение тела влияет на физическое и психическое здоровье. У одного стоячая работа, у другого сидячая, третий может себе позволить полдня проводить лежа в постели. Медики разработали рекомендации, которые должны сглаживать последствия длительного однообразного положения тела. Только по-прежнему стоячая работа приводит через несколько лет к варикозным расширениям вен, опущению внутренних органов, а сидячая ведет к застою кровообращения в органах, нарушениям функций желудочно-кишечного тракта и прочим заболеваниям. А ведь йога связывает физическое состояние человека с его разумом. Плотская хатха-йога – это целая система физических упражнений для различных частей тела. Такая система способствует укреплению лишь психофизического здоровья, но не духовного. Есть и другие системы физических упражнений, которые помогают сохранению и улучшению физического здоровья человека. Эти упражнения часто встречаются в обычной физической зарядке. В агни-йоге нет конкретных физических упражнений для активизации психической энергии в теле. Это учение в основном духовное. В самой древней из йог, в раджа-йоге, развитой до очень высокой степени, человеческий разум использовался как единственное средство, укрепляющее также и физические функции организма. У раджа-йога при медитации статическое положение тела, поза лотоса, но при этом и физическое, и духовное состояние получают качественно новое развитие. Последующие поколения людей стали иначе использовать физические упражнения. Они стали просто положением нашего тела, укрепляющим и развивающим физическое состояние органов, не заботясь о духовности и психическом состоянии. Каждое положение человеческого тела имеет свои преимущества, но существует и масса недостатков при длительном несменяемом положении тела, которые затрудняют работу отдельных внутренних органов. Согбенность спины, если мы постоянно стоим, мешает работе солнечного сплетения, через которое идет обмен огненной энергии с аурой земли. Закинутая назад голова мешает центрам мозга. Вытянутые вперед руки затрудняют работу сердца, так как отягощают центры аорты. Долгое лежание на спине возбуждает центр кундалини, но мешает его работе. Силы света о положении на планете Земля. Цитата. Будем всегда и везде утверждать превосходство Духа над теми элементами, из которых состоят его оболочки, и особенно над элементами физического тела. Только долгий опыт и практика овладения это делают реальностью. И в большом, и в малом, во всех отправлениях тела можно утверждать эту власть. Видя рыхлого и сырого человека, насыщенного всевозможными недомоганиями, можете заключить, что дух подчинен материи, что здоровье и бодрость – это нечто, в очень значительной мере зависящее от духа и воли. Со всяким заболеванием надо бороться от начала и до конца, ни на момент не ослабляя борьбы и не поддаваясь болезни. Крепость не капитулирует ни при каких условиях. Точно так же можно бороться и со старостью, сохраняя бодрость и контроль над телом до самого последнего момента. Также следует бороться со всеми болями и повреждениями тела, посылая помощь и психическую энергию в поврежденное место. Владыка своего микрокосма держит власть над ним крепкой рукой. И доктора, и лекарства – все допустимо, но прежде всего энергия Агни. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 104. Продвижение духа заключается в наращивании Агни и способности преодоления трудностей еще больших, чем были раньше. Препятствия даются по силе духа, и их рост указывает на то, что растет дух. И в самом деле, какая польза от того, если человеку не на чем будет упражнять свои силы? Благополучие и тихое и мирно спокойное житие есть смерть духа. Порадуемся тому, что так трудно и препятствия громоздятся, как горы, и даже болезни даются для преодоления. Первая ступень – это преодоление болезни в духе, то есть такое состояние сознания, когда дух не сломлен болезнью, не подчиняется ей, не теряет бодрости, равновесия и самообладания. Вторая – это борьба тела с болезнью, когда воля встает на защиту физической оболочки, усиливая заградительную сеть и применяя все методы, приобретенные опытом для противодействия заболеванию. Психическая энергия или агни – панацея от всех заболеваний. Кармические болезни более трудно поддаются лечению, священные боли почти не поддаются, но временные, летучие и благоприобретенные отступают под воздействием огненной энергии. Прежде лекарств, прежде докторов, вспомнить надо об агни. Огонь-жизнедатель поможет и докторам, и усвоению лекарства. Организм человека, его тело – это цитадель, крепость, осаждаемая со всех сторон врагами в виде всевозможных болезнетворных начал, физических и психических, и защищать ее следует всеми силами духа и постоянно, призвав на помощь психическую энергию, которая, подобно мускулам, растет только в применении и атрофируется при инертности сознания. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 177. Здоровье тела, то есть его равновесие, зависит от качества сдержанности. Многие заболевания начинаются от нервов, которыми не умеют владеть. Распущенность нервов влечет за собой неуравновесие и физического аппарата, начинаются перебои в работе, а затем утверждается и болезнь. Равновесие духа тесно связано с равновесием или здоровьем тела. Можно сказать, что болезни начинаются с неуравновесия духа, поэтому нельзя допускать, чтобы его что-нибудь нарушало. Спокойствие утверждается несмотря ни на что. Поддаваться власти явлений, могущих вызывать беспокойство, волнение, страх или утрату равновесия, значит отдать себя этим явлениям в рабство. Но они все пройдут и во времени забудутся. Стоит ли ради того, что сегодня вызывает острые и неприятные переживания, но что забудется завтра, терять равновесие и становиться рабом приходящих явлений? При равновесии невозможно аккумулировать психическую энергию, без нее же человек – ничто. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 527. Мы придаем большое значение тому, в какие формы выливается действие духа, при этом требуется, чтобы форма соответствовала содержанию, то есть внешнее – внутреннему. Только тогда возможно гармоническое выражение личности. Дом, разделенный в себе, не устоит. Вот почему необходимо это соответствие внутреннего с внешним. Ханжи и лицемеры и лжецы этого не поймут. Но зато и участь их не завидно. Мир особенно яро упражняется сейчас в лицемерии. Несоответствие порождает диссонанс разрушительный. Столько болезней вокруг. Болезнь есть продукт дисгармонии. Устремляем людей к согласованности. Красота цветка и его запах есть результат гармонического сочетания входящих в него элементов. Мудрая радость есть результат этой гармонии. Сказать «радуйтесь, дети» может лишь тот, кто утвердил высшую степень согласованности. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 154. Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, действующие очень активно и при желании длительно. Усилием воли можно вызвать повышенное выделение желез, например, слюны. Слюна, слезы, пот и выделение внутренней и внешней секреции являются химическими соединениями, сильно действующими не столько благодаря своему химическому составу, сколько вследствие насыщенности их психической энергией. Можно вспомнить, как Христос исцелял больных, применив слюну, смешав ее с землей. При болезнях выделение организма приобретает специфический состав, запах и окраску. Все эмоции, чувствования и переживания яро отражаются на секрециях организма, причем мысль играет первенствующую роль. Так представления или образы, мысли о вкусных вещах вызывают усиленное выделение слюны и желудочного сока. Мысли определенного порядка вызывают приливы крови к определенным органам. Мысли страха понижают активность и сопротивляемость организма. Все положительные качества духа являются сильными тоническими средствами, яро воздействующими на различные органы и создающими химические реакции определенного характера. Насколько явно мысль может действовать на тело, можно судить хотя бы по явлению стигматов, когда наружный покров кожи дает отпечатки ран. Когда лаборатория человека действует гармонично и положительные мысли и чувствования образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют нормальный и оздоровительный характер. И наоборот, злоба, раздражение, страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в организме яд, ядовитые химические соединения, которые отравляют организм. Унылый, жалующийся, недовольный, злой и так далее человек отравляет прежде всего сам себя и в конце концов порождает заболевания системы. Некоторые органы поражаются прежде других. Так, например, раздражение, скорее всего, действует на печень. При известной опытности и знании возможно определить, какие именно мысли, переживания и эмоции человека вызвали те или иные заболевания. Хотя бы ради собственного здоровья необходимо следить за собою, храня равновесие духа. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух, упуская из виду, что заболевание или нездоровье духа сопровождаются заболеванием тела. Спокойное, гармоническое, радостное состояние духа тотчас же отражается на состоянии организма. Будучи лабораторией для мощных химических соединений, человек имеет в себе и лабораторию для всех ощущений, и в этой лаборатории волею можно вызвать любое ощущение, воздействующее, в свою очередь, и на тело. Так, создав бодрое, радостное, уверенно спокойное настроение, без всяких видимых поводов или причин со стороны внешних условий, можно сильно повысить жизненный тонус всего организма. Но для этого заведование обеими лабораториями следует взять в свои руки, именно осознать свою мощь, свои права, и вступить во владение ими. Обычно люди безвольно плывут по течению, не вмешиваясь в жизнь тела и предоставляя заниматься этим нередко невежественным врачам, в то время как очень многое они могли бы исправить сами, тем более что официальная медицина отвергает и психическую энергию, и необычайную сложность строения человеческого микрокосма. Управлять им возможно, если владеть знанием. Но современной наукой сокровенное знание отрицается, а болезни растут, и нет им числа, и против многих медицина бессильна. Между тем, как профилактика духа, известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями, многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям: «Вы боги», и дана человеку власть над всякой плотью и прежде всего над плотью его собственного тела. Но кто же этому верит? А в результате высшее создание природы, царь природы, человек, является жалким рабом своего тела, вернее его всевозможных болезней. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 243. Слышали о том, что некоторые махатмы живут не старее в одном и том же теле не одну сотню лет. Теперь понимаете, какую дисциплину духа надо явить и какое знание, чтобы победить старость и отдалить смерть тела? О долголетии много пишут и говорят. Долголетие достичь возможно, но при соблюдении многих условий, о которых дает информацию Агни-йога. К этому надо еще добавить некоторые жизнедатели и эмульсии. Можно подумать о том, почему в некоторых горных местностях люди живут очень долго, и что именно служит причиной многих болезней, и почему в известных районах страны жизнь человеческая особенно коротка. О многом придется подумать заново, если люди хотят устранить болезни и добиться продления срока жизни. Когда-то болезни исчезнут с планеты, но многому надо научиться людям, прежде чем это произойдет. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 244. Учитель называет болезнь посещением Господа. Задумались ли над тем, почему? Когда тело крепнет и сознание слишком погружается в плотный мир, болезнью вносится корректив. Физическая оболочка несколько ослабевает, узы земли становятся менее крепкими, и жизнь духа усиливается и углубляется. При особенно долгих и тяжких заболеваниях дух настолько освобождается от цепей плоти, что радость и легкость, и сознание силы особой наполняют его. Потому болезнь, правильно осознанная и принятая, будет освобождением сознания от оков материального мира. Сами замечали в прошлом не раз, что каждое заболевание приносило нечто такое полезное и нужное для духа, что становилось понятным, для чего это было нужно. Не забывайте, владыки, слова «все обращу на пользу». Грани Агни-йоги, том 8, параграф 370. Матерь Агни-йоги. Подземный огонь хочет прорваться из тела планеты наружу. Владыки регулируют его проявление сознательно, человечество бессознательно вызывает его своим хаотическим мышлением, усиливая неуравновесие организма Земли. Точно так же и в организме человеческом огонь может или контролироваться волей, или же выявляться в различных неуравновесиях, крайностях и эксцессах. Черные дымные огни раздражения – отравляют тело ядами и разрушительно действуют на здоровье. Болезни часто есть результат вредоносного действия черных огней. Светлый, чистый огни – строитель и оздоровитель. Низшее же пламя несет в себе элементы разложения и хаотичности. Огни регулируются мыслью и волей. Состояние равновесия есть приведение огненной стихии в человеческом микрокосме в положение ровно горящего пламени, когда его мощь, подобно плотине, собирает энергии для действия не тогда, когда она этого хочет, а тогда, когда хочет воля, и когда воля устремляет волны этой энергии по заданному направлению, точно так же, как мельник направляет воду на рабочее мельничное колесо. Все дело в умении накопить энергию для волевого, сознательного и сдержанного действия. Подчеркиваю, сдержанного. Ибо неуправляемое пылание недопустимо, оно разрушает плотное тело и может даже пережечь провода нервов. Перегорание некоторых организмов вызывается именно неумением владеть и управлять своими огнями. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 398. Матерь Агни-йоги. В природе, несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть вещей и явлений, не повторяется ничто. Как нет одинаковых двух человеческих лиц, точно так же нет и не может быть одинаковых тел и организмов или одинаковых чувств, эмоций и мыслей. При этом каждое чувство и мысль сопровождаются своими, свойственными только им, ароматами или зловониями. Следовательно, различие идет гораздо глубже, делая неповторимым индивидуальное выражение человека. Казалось бы, и кости, и мускулы, и нервы состоят из одних и тех же веществ, но комбинации этих веществ, их взаимоотношения и насыщенность излучениями организма совершенно различны. Ядами разложения насыщено тело пьяницы или обжоры. Некоторые из них заживо разлагаются, и от них исходит зловоние. Тело, разлагаясь, начинает смердеть еще до смерти. Сколько людей обладают весьма неприятными запахами, имеется в виду не только грязные и немытые тела, но деление идет много глубже. Аромат или зловоние излучают не внешняя грязь или немытость, но сама сущность человека. Тело может умереть, но тонкая сущность, покидая тело, уносит на себе запах, свойственный ей. Низшие слои астрала полны зловония. И тонкие тела обитателей, несущие в себе те же запахи, примыкают к этим слоям по сходству и соответствию. Но насыщены ароматами высшие сферы. Ароматический аспект Вселенной необычайно широк. Он так же широк, как цветовая и световая шкала, ибо каждый оттенок светового луча имеет свой аромат. Комбинация световых лучей сопровождается сочетанием соответствующих ароматов. При утончении обоняния ароматический аспект природы приобретает очень глубокое значение. По запаху можно безошибочно определить сущность человека и болезнь, или даже начало заболевания. Невозможно обнять никакими записями всю широту этого аспекта мироздания. И в большом, и в малом запечатлевается он и проявляется во всех явлениях жизни. Жилища человеческие наполнены запахами их слов, мыслей и деяний. Да-да, даже слова насыщены ароматом или зловонием. Отвратительна вонь злобных слов, или лжи, или зависти. Все движения человека сопровождаются выделением соответствующих запахов. Можно представить себе, чем наполнены помещения огромных сборищ людей, вертепов, притонов, или залы научных учреждений, консерваторий, музеев. Толпа, присутствующая на бое быков или спортивных яростных состязаниях, излучает напряженно свои запахи. Пространство наполнено ими. Аромат сада из роз является очагом благословения для человека. Многие ароматы жизнедательны. Некоторые яды благовонны. Различие очень тонко. Когда-то наука серьезно займется этим вопросом, медицина уже стоит очень близко к нему. Ведь ароматами можно так же лечить, как и звуком или цветными лучами. В тонком мире тонкие тела питаются ароматами. Звуки, световые цвета и ароматы являются пищей людей, достигших известных ступеней развития. Но к ней часто прибегают и обычные люди, особенно художники, композиторы и другие более утонченные натуры. В жизни пейте не только источник звуков и цвета, но и аромата. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 419. При абсолютном состоянии обоняния, или даже при очень большом его утончении, возможно чувствовать приближение как светлых, так и темных сущностей, условий и предметов. Можно взять вещи в руки и по запаху определить насыщение. Мерилом будет аромат или зловоние. Эту меру возможно прилагать везде и во всем, но главным образом к людям. Если темный принял ванну, все равно зловоние не пройдет. Если светлый ее не принял, то аура его все же не будет излучать зловоние. Именно зло как таковое порождает или несет на себе ядовитые запахи разложения. Запах может быть очень утонченным, и нужно распознавание, чтобы не принять ядовитость его за благоухание. Явления света благоуханны и зловонны проявления тьмы. Запах, в кавычках, низших слоев астрала отвратителен, ибо заражен флюидами разложения. Свет, его краски и ароматы связаны тесно между собою. Можно считать, что по каждому цвету спектра сопутствует свойственный ему аромат. Благоухают цветы, но срезанные довольно быстро подвергаются разложению. Поэтому мы не любим срезанных цветов. Запахи весны и осени противоположны по существу и различаются между собой как запахи жизни и смерти. Каждая мысль сопровождается свойственным ей запахом, вызывая в организме человека соответствующую ароматическую реакцию. Мысли и разговоры о болезнях могут вызвать болезненные явления и сопровождающие их запахи. Мыслями здоровья, бодрости и радости можно бороться с болезнью. Даже внешние ароматы жизнедателей очень при этом помогут. Ароматами можно лечиться. Мысленное вызывание положительных запахов и при соответствующих мыслях действует тонизирующе. Ароматический аспект сущего невозможно охватить даже в целой книге. Звук, цвет, аромат являются только различными сторонами выявления одной и той же вещи, живого существа, растения, животного, человека, или даже вещества химической шкалы элементов. Спектральный анализ по цвету позволяет определить присутствие того или иного вещества. Анализ ароматический дает такие же результаты, ибо в огненном теле можно вести исследования далеких миров. Грани Агни-йоги, том 7, параграф 513. В плотном мире человек живет только частью своей сущности. Плотное существо человека – только отображение слабое и несовершенное его духа, носителя всех его многовековых накоплений. Все, через что когда-либо прошел человек, отложено в его глубинах. Когда-то он получит доступ ко всем своим накоплениям, ведь время придет и вспыхнут огни накоплений, собранные во многих жизнях. Спросят, почему не сейчас? Ответьте, не выдержала бы плоть. И так уже много организмов перегорает от невозможности вместить некоторые огни. Самым распространенным видом таких заболеваний является туберкулез. Плотное тело распадается под давлением огня. Паровая машина испытывается и рассчитывается на определенное давление пара. Если его увеличить в несколько раз, произойдет взрыв, сила которого разрушит машину. Нечто подобное происходит и при заболевании туберкулезом. Часто можно наблюдать, как быстро изнашивается тело и без всяких заболеваний, если напряжение огней слишком велико. Поэтому мы особенно рекомендуем сдержанность, которая означает способность контролировать внутреннее напряжение. Безудержное пылание недопустимо. Путь Агни-йоги есть путь овладения пламенем. Будучи существом огненным, человек не может подниматься выше известной ступени, не овладев в себе огненной стихией. Все действия человека огнены, потому контроль распространяется на все действия. Результаты сдержанности слов и эмоций проявляются уже через несколько дней. Обратите внимание на то, как некоторые люди истощают и убивают себя несдерживаемой, распущенной болтливостью. Словно одержимые, готовы они празднословить часами, требуя при этом к себе внимания. В древности празднословие считалось грехом. Многословием ныне страдают как в общественной, так и в политической жизни. Нужно научиться говорить много короче. За обилием слов теряется их ценность. Разбавленное водой молоко пить не любят. Почему же допускаются разбавленные речи? Безответственность человеческая в этом отношении очень велика. Прежде чем открыть рот, следует кратко подумать и вместо каждых 10 слов сказать только одно. Условная вежливость, требующая ненужных слов, особенно вредна. Слово – это огонь, оформленный в звуке. Преступно без цели и смысла болтать, уязвляя пространство. Мы требуем сдержанности речи и слов от наших учеников. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 438. Каждая действительная помощь означает, что человек берет на себя тяжесть того, кому оказывается эта помощь. Настоящая помощь всегда жертвенна. Именно надо взять на себя боль или тягость ближнего, чтобы действительно помочь. При этом приходится трансмутировать на огнях своего сердца чужое неблагополучие. Кармические заболевания лечению почти не поддаются, так как с кармой бороться невозможно. Тогда остается помощь духовная. Вопрос помощи в тонком мире имеет большое значение, и помощь там проявляется широко и очень активно. Желающие помогать имеют большое поле для применения своих сил, и не связан там человек условиями плотного мира. Все, кто от света, являются помощниками иерархии света. Служение это добровольное. Там, быть может, еще больше нуждающихся в помощи. Будучи в плотном теле и живя на земле, по ночам можно принимать сознательное участие в этой тонкой работе. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 617. Хаос и разновесие – явления очень близкие. Темные вызывают хаос, чтобы внести разновесие в сознание людей. Борьба с разновесием становится борьбой с тьмою. Равновесие – это сила, способная противостать силам разложения, разрушения и разновесия. Никакие причины не могут служить оправданием допущения разновесия. Только собственное спокойствие и равновесие могут уничтожить эти причины. Но почти невозможно бороться с ними, если допущено разновесие, если спокойствие не удалось удержать. Надо понять, что равновесие и спокойствие – лучшая защита против сил тьмы. И надо усвоить практически, что жалость и сочувствие недопустимы, если они нарушают равновесие и ввергают сознание в яму беспросветного омрачения и отдают человека во власть темным воздействиям. Лучше, не испытывая такой жалости и сочувствия, светло и твердо помочь тому, кто нуждается в помощи, чем залезть в яму отчаяния вместе с тем, кому она должна быть оказана. Нужно так поступить, чтобы не умножать тьмы. Когда нагнетается тьма, состояние равновесия становится необходимостью. У нас царит неодолимое спокойствие и ненарушаемое ничем равновесие, ибо нарушение их вызвало бы катастрофу. Как часто нарушение равновесия в человеческом организме вызывает фатальное сердечное заболевание. Сколько людей гибнут от болезни сердца? Допуская в сознание тьму, а за нею и силу хаоса и разложения, люди утрачивают равновесие, что прежде всего отражается на здоровье тела. Нарушается гармоническая взаимодеятельность органов тела и их функций. Психическое и физическое неуравновесие связаны тесно. Одно порождает другое. От вторжения хаоса надо защищаться всеми мерами, всеми способами. Не ради себя и своего благополучия, но ради людей и пространства необходимо вести эту борьбу. Можете представить себе, какова сила равновесия, если владыки посылали своих учеников в местности, угрожаемые землетрясениями или другими стихийными бедствиями? Энергии человеческого микрокосма и стихий тоже связаны тесно. Овладение стихиями – космическое задание человечества. Стихии яро выражены в человеческом организме, и прежде чем перейти к овладению стихиями в планетном масштабе, ими надо овладеть в своем собственном микрокосме. Овладение Агни-йогой приводит к овладению в себе стихией огня. Овладевший стихией огня уже легко овладевает и всеми прочими, ибо стихия огня выше других. Без овладения ею невозможно достичь тех вершин, которые суждены человеку. Агни-йога есть ключ и зов новой эпохи, эпохи Майтреи, эпохи огня, эпохи преображения планеты и человечества, пребывающего на ней. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 197. Можно разговаривать с животными, с растениями, и особенно с цветами, и можно разговаривать даже с предметами и вещами, наполняя их благой аурой. Священные предметы не были вначале священными, но мысли и обращения людей сделали их таковыми. Это все указывает на связь, существующую между человеком и всем, что его окружает, а также и на то, что он, будучи существом огненным, через стихию огня воздействует на материю, которая тоже ведь в основе огненная. Когда из камня высекается искра, это служит доказательством того, что и в камне скрыт огонь. Реакция соединения металлического натрия с водою сопровождается вспышками огня. Ведь атомы состоят из ядра и электронов, частиц светящейся материи. Центр атома тоже огненно-пульсирующее ядро. Таким образом, об огненном основании материи много доказательств и не требуется. И сердце человека, и сердце атома вибрирует или пульсирует огненной энергией. Отсюда и сродство между человеком и камнем, и возможность воздействовать на материю. Воздействует аура человека, и воздействует особенно сильно сосредоточенная мысль. Мысль может быть разрушительной и созидательной. Около нездоровой ауры цветы быстро гибнут. Около нездоровой ауры человека быстро приходят в негодность вещи, которые он на себе носит, недолговечно и все то, что его окружает. Таким образом, психическая или огненная энергия человека несет в себе свойства созидательные, животворные, благотворно влияющие на все, что вокруг него, или, наоборот, разлагающие его окружение, чего бы они ни касались. Огненная природа здоровой ауры и светлых мыслей очень способствует долгому сохранению как вещей, так и одежды. У некоторых людей носимые вещи буквально горят, и это не значит, что это огненные люди, но даже наоборот. Разрушение и зло – явления очень близкие друг к другу. С вещами и предметами можно разговаривать, укрепляя их долговечность. Одни люди – старики уже в 30 лет, другие сохраняют бодрость чуть не до 100. Можно спросить себя, почему? Вопрос актуален, ибо много внимания уделяется наукой проблеме продления жизни. Бывает и так, что даже в сравнительно молодом теле что-то в сфере психики проявляет все признаки старости. Или наоборот, в старом и слабом теле дух молод и бодр, и полон жизненной энергии. О многом надо подумать, прежде чем научиться продлять жизнь человека. Наука будущего откроет двери в эту чудесную область. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 206. Инерция утвержденного ритма по мере своего роста насыщается силой, неодолимо несущей вперед. Она перенесет и через великий порог, она устремит и далее в том же направлении. Много усилий требует соблюдения этого ритма. Надо знать, что ни одно, даже малейшее усилие не пропадает даром, и когда придется отдавать отчет за все сделанное, сказанное и помысленное, энергия утвержденного ритма на чаше весов окажется весьма полновесной. И в момент борьбы между высшей и низшей дуадами ритм окажет свое решающее воздействие. Аккумулированная сила его поможет подняться в высокие сферы, магнитное притяжение к которым было создано ритмом. Мало думают люди о значении ритма, хотя и знают, что ритм лежит в основе работы даже машины. Ритм заложен в основе жизни Вселенной. Даже сердце атома пульсирует ритмически. Болезнь есть нарушение ритма в функциях тела. Аритмичная музыка разрушительна. Гармония и ритм управляют проявленным миром. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 358. Плотность земной оболочки затемняет знание духа. Можно наблюдать, как при долгой и изнуряющей болезни эта плотность разряжается и происходит доступ к знаниям духа. Вот почему болезнь иногда называют посещением Господа. Дух, хотя бы частично освободившийся от тягости плоти, касается сфер надплотных и получает частичное озарение или способность ощущать радость и свободу вне плотных слоев. Тот, кто испытал этот процесс разрежения плотного тела, понимает, о чем говорится. Конечно, не всякая болезнь дает такие результаты, но даже радость выздоровления покоится на касании к внеплотному миру. Надо пересмотреть заново и изменить в корне отношение к освобождению от плотного тела. Намеренно избегаю нелепого слова «смерть», которое искажает действительность. Вечная жизнь, никогда не умирающая, и есть та самая жизнь, которой обладает дух человека. Только при переносе сознания и мысли в его сферу можно понять, что такое бессмертие. Качество устремления дается человеку для того, чтобы недостижимое на земле было достигнуто и осуществлено в мире надземном. Осуществляются и темные, и злые устремления, но как и в каких сферах, и какие страдания причиняет это осуществление его темному породителю? В тонком мире устремление представляет собой силу, направляющую дух в те сферы, где осуществление его становится возможным. Но так как телесные устремления за неимением тела осуществляются только в воображении, и удовлетворения телесного не дают и дать не могут, то они-то и причиняют развоплощенному духу так называемые муки Тантала. Переходить в тонкий мир, унося с собой земные желания и вожделения поэтому, очень опасно. Можно быть затянутым вихревыми воронками астрала в такие ущелья мрака, из которых выбраться уже невозможно. Мир тонкий ответствует человеку по созвучию. Он прекрасен и гармоничен для такого же сознания. Он полон неисчерпаемыми возможностями для устремленного к красоте духа. Но для злого, темного, беспросветная тьма. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 441. Сказано людям, что человеку дана власть над всякою плотью. Это утверждение следует понимать очень широко. По мере продвижения человечества эта власть будет проявляться все больше и больше. Она велика и сейчас, только воздействие человеческих излучений на окружающий мир еще не осознается. Еще не понимают и не верят тому, что эпидемии, землетрясения, засухи, наводнения и прочие бедствия вызываются духом человека. Коллективное воздействие миллиардов людей очень сильно. Неуравновесие родит неуравновесие. Так крепко связан человек с планетою, на которой живет. Качество равновесия дается не для украшения характера, а для приведения стихий, которые вышли из берегов, в спокойное состояние. Неуравновесия человеческие и их разрушительные следствия легче всего наблюдать на микрокосме человека. Они проявляются в виде всевозможных заболеваний и в нарушениях нормальных функций организма. Власть-то человеку над материей дана, но распоряжается он ей плохо и неразумно. Мешают отрицание и невежество. Следует знать больше и огульно не отрицать хотя бы то немногое, что может просветить людское неразумие. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 486. Микрокосм человеческий подобен макрокосму. В нем тоже существует равновесие. Без него жизнь не могла бы утвердиться и проявляться в физическом теле. Всякое нарушение равновесия вызывает болезни и даже смерть. Функциональная зависимость всех органов тела основана на этом равновесии. Гармоническое состояние организма исключает возможность обычных болезней. В микрокосме своем владыка его сам человек. Его собственная воля может приводить в равновесие стихийные силы своего микромира или же, наоборот, нарушать их гармоническую взаимосвязь. Особенно сильны в организме энергии огненные, находящиеся прежде всего под воздействием мысли. Так равновесие или неуравновесие мыслей отражается на состоянии или здоровье тела. Тот мир, о котором когда-то сказал Владыка Христос, и который хотел он дать людям, может прийти только при условии соблюдения равновесия. Планета и люди сегодня раздираются неуравновесием. Равновесие – свет, неуравновесие – тьма. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 495. Матерь Агни-йоги.